как о нас думают СМИ. И это была тема очень такая интересная, потому что это была, рассказывала женщина, которая работает на сайте «Правмир», и у них тоже есть сайт, тоже. Она рассказывала, как о нас думают не только на Украине, но и России, и было, рассказывала, что не все попадутся.
Я знаю.
Не нервничай, не волнуйся, да.
Рассказывала о том, то, что, ну, то, что думают, то, что все, у всех батюшек есть яхты, машины.
Рассказывала, что у всех есть яхты.
И она рассказывала то, что это не имена их, это они трудились, это не именно они покупали, это им было, как бы так сказать, от государства выделялось для того, чтобы поддерживать этот статус. Им не покупали, они рассказывали.
Не призывали.
Потом день так быстро закончился, потому что одна была тема на этот день. На второй день у нас...
Ты пока остановись. Смотрите, очень интересная тема по поводу СМИ была. Очень интересная тема, что сегодня является читабельным в интернете. Самым читабельным мы должны с вами понимать, что сегодня уже молодое поколение не воспримет информацию, если вы ее напишете на белом листочке А4 черно-белым шрифтом и вывесите большой текст объемный. Никто не придет на ваше мероприятие. Нужно с этим смириться и искать входы, выходы для того, чтобы быть для молодежи доступными. Меньше текста, больше красок и всего остального. И она говорила о том, это была Юлия Каминко, она является главным редактором журнала, то есть сайта «Православие в Украине». «Православие в Украине». И сайт был даже такой, ну, он и есть сегодня такой самый такой активный, вот такой миссионерский портал у нас в стране. И как бы какие темы вообще, какие темы были раскрыты, что даже когда начали описывать жизнь священников, людей на самом деле интересует именно жизнь, да? Жизнь там отца Владимира Тукова, который работал в МЧС. Прикольно, интересно, который сейчас занимается скаутами под Киевом. Конечно, это будет интересно для других. Жизнь отца Андрея Пинчука, да, который сегодня был избран главой сельсовета в село Волоское. Это феномен, да, сказал бы, для страны, что такое. Тут, казалось бы, так, гонение на Западной Украине, на церковь, которая находится в общении с московским патриархатом. И там потом. Тут священника выбирают кем? Главой сельсовета. Я для вас специально приготовил этот ролик, покажу. А ты пока передохни и подумай дальше. А мы сейчас посмотрим с вами... Не, присаживайся прямо туда, чтобы ты сразу мог встать. Поэтому я хотел обязательно, и как раз оно к теме будет... Сегодня, значит, пару слов об этом священнике. Сегодня я вам покажу фотографии. Есть в Кременчуге такой вот классный агит-коллектив, агит-бригада. А это впервые в УПЦ сделали такую агит-бригаду. То есть молодежь выезжает в населенный пункт в футболках и встает в центре села, начинает петь песни «Вера наша, вера славная, вера православная».
Ой,
вот, начинает петь, танцевать и все такое. То есть на любом мероприятии эта молодежь приезжает. Это, конечно, заставляет, как бы вот, меня лично воодушевило, тем более это сделано просто на фоне соборной воскресной школы ихнего храма. И когда ты такие вещи смотришь, конечно, ты, ну, как бы восхищаешься и приходишь к такому состоянию. Так вот, они поют, как сказал их руководитель, они не поют о церкви, они не говорят о церкви. Вот что самое важное, они не говорят о Боге. Они говорят о себе, рассказывают о своей жизни, чем они занимаются. Вот, так вот, есть жизнь среди жизни мирян и священников, которая заставляет переосмыслить. Значит, пару слов об отце Андрее. Отец Андрей — это такая мега-личность, которая может совершать великие дела. Глядя на него, это можно понять. У него, он многодетный папа, у него дом семейного типа, он этим занимается всем. Но это не все, это только начало, это только крупица его работы. Когда 2 года назад в Волоском было торнадо, он со своим фондом «Помогаем» полностью помогал восстанавливать дома. Принимал в этом одно из самых активных участий. Потом, когда началась война, они в Волоском устроили такую мощную базу для жизни переселенцев. Стиральные машины, там свет подвели, там полностью все условия, чтобы где-то в старой школе, чтобы люди могли, которые в первый момент в боевых действий, которые сразу переехали на эту территорию, чтобы им, потому что некуда было ехать, людям, вы знаете, что у нас в городе в общежитие приехали, а там было оборудовано для них место тоже своими силами. Это священник, действительно миссионер, это храм, наверное, один из единиц, это не один из немногих храмов, где жизнь прихода приспособлена для детей. Маленькие подсвечники, импровизированные детские кадила, игровая комната, детская литургия. Знаете, как проходит? Священник выходит, садится на амвоне, не стоит, а садится на амвоне, так вот как приседки на коленке, начинает беседовать с детьми. Огромное количество детей стоит, храм оборудован, мне очень нравится, в таком византийском стиле. Лампадная, такое паникадило лампадное, красивое. Кто смотрел в группе «Молодым о церкви», я выкладывал фотографии паникадила с такими кругловатыми шарообразными лампадами.
Вот
такое у него, да, вот это такое же у него это паникадило. И люди, глядя, конечно, на его активность, ну и там есть еще не счесть этих дел, у них при школе, у них школа воскресная, там плюс курсы английского языка, но это все благодаря этому фонду, чтобы вы понимали, что это не просто желание, энтузиазм людей, энтузиазма здесь, простите, мало. Там и школа английского языка, и гончарство. У них было раньше два туристических похода каждое лето. Карпаты и Крым. Под каждое лето у них было постоянно для этих детей. То есть это все благодаря этому фонду, благодаря этой всей команде. Но человек, у которого и так загружен, казалось бы, делами, временем, смог. И люди избрали его. 90% за него проголосовало в селе.
Владимир.
Днепропетровская.
Воложский район.
Волосская, да.
Релігійний наставник, батько 13 дітей та сільський староста в одній особі. Волоськом тепер керує місцевий священник Андрій Пінчук. На виборах за нього віддали голоси майже 90% жителів. Новий очільник села вже офіційно став до роботи. Про його перші дні на посаді у сюжеті Юлії Дронник.
Кілька разів на тиждень Андрій Пінчук проводить службу у місцевому храмі. Він його настоятель. Зараз вільного часу у ця Андрія небагато. Він став сільським старостою Волоського.
Люди говорили, що мені отець Андрій бросить церкву і пійдеть от той колектив той. А він сказав, я не брошу церкву. І буду там працювати.
Так і вчинив. Церкву не покинув, хоча частіше чоловіка тепер бачать у сільраді.
Я живу за 3,618 гривень, у мене по щочку буде 18411 кг.
І тарифи, і негаразди з документами, і нові проекти щодо розвитку села. Люди до керівника приходять з різними питаннями. Найчастіше просять поради у вирішенні проблем комунальних. Пані Ніна на прийом завітала, бо не може визначитися, чи ставити у будинку лічильник на воду.
У мене в квартирі пластикові труби, а труба, яка входить у мою квартиру, 30 см від пола, яка йде з нижнього сусіда, вона ржава і стара. І мені немає смисла ставити на стару трубу лічильник, так як я вкладу гроші, а потім його міняти. Це пляж у Волоському. Ще кілька років тому тут були самобур'яни та сухостої. Зараз же навели лад. Зробили так звану тіньову зону і насипали чистого та білого піску.
Це один з проєктів Андрія Пінчука. Подібних ідей, каже священник, у нього багато. Хоче ще попереду вирішити проблему вивезення сміття та відкрити тренажерний зал.
Молитва мене надихає. По-друге, довіра людей і якась їх подяка, коли в нас хоч щось виходить, це мене надихає. По-третє, мене надихає те, що люди стали просуватися. Розумієте, наше село, воно було схоже на таке, таке себе тиша, ніхто нічого там, всі спали. А зараз все оживає, кожен хоче щось зробити.
Надихає отця Андрія і родина в селі його знаючи, як батька-вихователя будинку сімейного типу. У нього 13 дітей.
Тут я вже морально, не знаю, покушать, попіти, от. Он сидить за жалом, за комп'ютер смотришся очень тимусильно.
У вільний час батько з дітьми люблять грати у настільні ігри.
Юрій
Дроник, Євген Дрозд, деталі.
Отець отец Андрей является постоянным участником таких конференций. Но в этот раз не было его, но у него получается чуть-чуть больше, чем через раз приезжать. Но когда он приезжает, это просто праздник для всех. Он устраивает кучу игр, там смешных, вплоть до КВН. И действительно, вот это такой пример живости, неравнодушия по отношению вообще к жизни, к людям, к народу, к стране, к, знаете, самое главное, что дни проходят, а человек наполняет эти дни каждое мгновение каким-то трудом. И видите, есть свои плоды. Поэтому он не просто проповедник, не просто настоятель, а его деятельность, она вышла за рамки прихода. Вплоть до того, что начал преображать место, где он живет. Село для людей, поэтому люди, в принципе, его и выбрали. Просто люди захотели, чтобы был такой человек, избран главой села. Вот так вот. Поэтому вот даже в конференции, пожалуйста, включите свет. В конференции даже шла речь за отца Андрея. Юля рассказывала о том, что новости, которые она отправляет на мощный, вы знаете, портал «Правмир», на самом деле на «Правмир» заходит даже больше посетителей, точную цифру не скажу, чем даже на какой-то солидный сайт современный. Такой крутой, какие-то журналы или еще. Потом «Правмир» сегодня — это мощный такой портал, очень много людей его читают. Вот она, когда начала писать за наших священников, там, за владыку Иоанна, за отца Валериана, за отца Иосафа, которые в скиту от Ионинского монастыря, есть скит. Скит — это, знаете, такая локальная сеть монастыриков от одного монастыря. Допустим, когда молоко появляется в монастыре, да, то ты понимаешь, скорее всего, есть скит. Скит — это где-то там в селе, при домике какая-то община монахов, они там ведут хозяйство, и за это кормится монастырь. Так вот, в скит уже, ты не записывал, сколько котов?
Вроде 32.
Нет, 34 точно помню, или 64, или 34. Они сделали при скиту приют для котов. Вот, и когда они на «Правмире» написали об этом, то люди, конечно, там же видно по количеству просмотров и всего остального. И когда вы заходите на сайт «Правмир», видно топ-10 самых читабельных статей. Вот это одна была из самых читабельных статей, когда про владыку Иоанна написали. Владыку Иоанну словила Юля где-то там при храме, ну, в монастыре, перед службой, перед Великим Четвергом. И был такой вопрос. Самый, казалось бы, простой, стоит ли причащаться в Великий Четверг, то есть когда Тайная Вечеря вспоминается. Казалось бы, ну что ответить, ну стоит, Тайная Вечеря, все. Он так ответил, что люди потом заходили, уже с утра начался такой поток людей, огромный просто. И люди потом писали, не с утра, а вечером, она написала днем, вечером начали читать. Люди написали в комментариях: спасибо, мы сегодня причастились. Причастилось много людей. Некоторые даже в статьях, глядя на жизни этих священников, даже «спасибо, хорошая статья, я заплатила». То есть на фонд сайта этого, то, что сайты такие существуют, за, понятно, что за деньги, что люди даже, глядя на жизнь таких, даже смогли помочь этому сайту, ну, жизни этого сайта, даже финансово. Артем, давай продолжай дальше. То есть вот такого рода, это как пример вот такой статьи «Жизнь православной», скажем так, в интернете.
На второй день были такие актуальные темы, потому что заходила речь о как священники ведут себя в зоне АТО, да, там еще до сих пор есть священники, и рассказывались, как священнику приходилось много продолжать пути, чтобы оформить одни документы, чтобы он смог дальше быть в этом храме. И они не покидали свои монастыри, ничего не покидали, они оставались людьми, потому что много отцов, и было, да, такие случаи, что батюшки тоже погибали из-за зоны боевых действий.
Там, по-моему, 6 или 7 человек погибло за время войны священников. Ну, они там перемещались просто в таком пространстве, где шли боевые действия. И как бы очень важно, что это выступал отец Георгий Гуляев, он на то время был пресс-секретарем Донецкой епархии. Слава Богу, конференция, какой год, не обретает какой-то политической окраски. Это поистине чудо. Тем более, что все это понимают, и все прекрасно понимают, люди, которые, ну, вообще нормальные христиане, они понимают, вот, по большому счету, что христианство вообще чуждо политика. Нельзя окрашивать церковь какую-то политическую. Когда в церкви говорят там о каких-то движениях или еще что-то, это неправильно. Церковь должна быть о Боге говорить, о любви, о душе, о мире, о взаимопонимании, ни в коем случае не должно. И вот он рассказывал о том, как ему приходилось отвечать на вопросы, которые были поставлены ему, как ему приходилось помогать прихожанам пересекать границу. как бойових действий, да, когда говорит, мы под обстрелом взяли вот эти все квитанции, которые он сделал людям для переезда на территорию, ну, вот, Украины, да, что тут идет война, чтобы пересечь эту территорию. Что даже было такое, что выбрасывали документы, и он попал там под обстрел, и все такое. То есть священнику приходилось как бы в таких условиях жить, как живет церковь, что многие отцы, они не оставили свои приходы. Не оставили свои приходы. Никто не может даже, ну, как представить той, того, как бы, такого образа жизни, когда ты священник, да, мы даже не можем предполагать, как это происходит, но идет война, и люди хоть продолжают ходить в храм Божий. Продолжают ходить в храм Божий. Идет обстрел, люди даже некоторые из квартир икона так выставляли, там, допустим, чтобы, ну, там, которые мирные жители, чтобы там не попал снаряд или еще что-нибудь, то есть не было. И он, ну, как бы рассказывал о том, о жизни церкви в этот период непростой. И, конечно, вывод у него был самый христианский вывод. Все это понимают. Самое главное – это примирение. Правильно, примирение. Но примирение – это очень важно. Это очень, как бы, для христианина мы должны быть миротворцами, не разделять людей. Потому что самая большая ценность – это ценность жизни человека. Другой ценности никакой нет. Ни идея. Вы знаете, что в истории человечества, кто историю любит и читает, тот знает, что уже такое было много раз, когда люди, зараженные идеей, шли убивать другого человека. Помните преступление наказания, почему Раскольников убил? Это люди, которые не читали, тут не говорят, вот стоило убить бабку или нет ради других, там, она все равно была злая, там, зачем ей эти деньги, вот, нужны были деньги другим. На самом деле там просто в другом был. Написал статью, будучи студентом, статью о том, что есть слабаки, просто люди, которые, ну, обыватели, а есть такие двигатели природы жизни, как Наполеон, который может поубивать сотни людей ради какой-то высшей идеи, что ради прогресса будущего. Убить сотни ради будущего. То есть в советское время, вы думаете, не с этой ли мыслью вели большевики с винтовками расстреливать интеллигенцию и монахов на обрывы? Они же думали, что они делают главное дело своей жизни, следуя эту идею. Так и было, простите, это история. Это история, они шли вот с этой именно мыслью. Поэтому самая важная идея – это жизнь человека. Бомжа, умного, не совсем умного, богатого, бедного, жизнь человека. Жизнь человека. Вот и все. Дальше.
Потом зашла тема о... Сейчас скажу. Начал говорить отец Валериан за... У него был доклад, что...
Это отец Валериан.
Что человек идет только по зову природы, но потом он сделал так, что его доклад перешел в такую научную фантастику, и все дошло до того, что все перешло в Star Wars. Те, кто знает, что это такое. Там и был рассказ, как Дарт Вейдер уничтожал всех, такое. И потом был такой вопрос, отец Александр уже говорил, про создание мироздания. Только там было немножко по-другому. Было такое... Решили просто побаловаться и запустили программку. И на несколько часов и решили посмотреть, что же будет. Им эта идея понравилась, и начали добавлять что-то свое. Через несколько дней там уже начинает появляться живая природа. Добавляют.
Будьте здоровы, кто.
И потом, в результате всего появляется, вот, как он сказал, баги – это как грехи. И их было очень много.
Ну ты объясни, что такое баги, допустим.
Ну это системная ошибка в игре, из-за которых не можно нормально проходить дальше игру. Это все сводилось до игры. Людям, как бы, некоторым нравились эти баги, потому что можно было или облегчить себе прохождение или усложнить. Ну, и кому-то захотелось их исправить, кому-то нет. И началась там подсока. И дьявол начинает искушать. Я друг разработчика, дайте мне свои логины и пароли, я вам подниму либо уровень, проведу вас по тому же самому месту, если вы не можете пройти. Когда мы ему не доверяем, он рассказывает то, что ну, у нас просто там не сошлись идеи, там мне не понравилось, но у меня остались слова. И вот, когда он тебя поднимает по званию, по всему, ты стоишь у короля, но ты ему даешь пинок под зад и текаешь. А он потом ему задает вопрос, а почему же ты так сделал? Ну, так интересней. И в итоге убивают, ты потом начинаешь злиться, потому что...
Ну, короче говоря, попал. Ну, сейчас я объясню. Дьявол входит в роль твоего игрока, твой игрок под его управлением, он берет твоим игроком пинок под зад, дает королю, а потом включает тебя в игру. Ну, понятно, что на тебя идет войско, нападает, то есть ты жертва становишься. То есть он сделал эту пакость для тебя, чтобы тебя уничтожить. Вот как бы с целью этой игры, да, и вирус, он с помощью игры объяснял, тем более, что сегодня на молодежку там, ну, тем более, там большая молодежка, много приходит людей, которые играют в компьютерные игры, и он может объяснить именно вот таким вот образом.
И он рассказывал, как узнать даже того же молодого человека, он рассказывал из своего опыта, как к нему пришел молодой человек, ну, прихожанка привела с собой молодого человека, надо было пообщаться и занять парня. И как парень зашел в его комнату, увидел компьютер, и началось такое... О, дайте посмотреть, что у вас там, что вы рубитесь, а он объяснил, ну это его. Но он ему включил самую примитивную игру, и потом, после обсуждения, он выяснил, как человек добивается своей цели. Он знает человека, можно сказать, по игре. За его действия, вот даже когда мы сидели за трапезой, я у него спросил, у него такая футболка была с логотипом игры, и я у него спросил, а что это, ну я знал, что это откуда, это оттуда он сказал, его золотые слова, здесь есть благодатная почва.
Ну да, когда он сказал, это, как ты сказал, как эта игра называется?
Fallout.
Fallout. Это Fallout, он такой, ну, ты знаешь, что это такое? Да, да.
Потом...
Чего ты рассказываешь?
Не, ничего. Я рада.
Ладно.
Третий день у нас... А, не, еще была тема о долг священника рассказать родителям, что, ну, суть крещения, что лучше не делать до этого, потому что рассказали то, что заходили в шортах, потом не могли никого найти, рассказать сути вообще, что это такое. И он предложил такую идею, что...
Кто предложил? Отец Николай Каров. Предложил.
Вот, что не давать?
Тема оглашенных. Дело в том, что оглашенные, на самом деле, институт, которого уже сегодня реально в церкви нету, но мы молимся об оглашенных за божественной литургией. То есть в древности вы знаете, что прежде чем человеку попасть в церковь, нужно было пройти испытательный срок. Это грубо звучит, но это было. Что значит испытательный срок? Он не значит, что ты должен быть хорошим, ты должен быть вот таким вот эталоном, и тогда ты можешь прийти в церковь. Нет. Прежде всего, церковь заботилась о том, чтобы ее чада были осознанными. Чтобы они понимали, куда они идут, зачем они идут. Но проще сказать так. Если на улице сегодня спросить у человека, какого ты вероисповедания, он скажет, я православный. И таких 85%. В храме вы в воскресенье в своем видите 1%. В зависимости от региона этот процент доходит до 3, либо до 0,5. Потому что в разных регионах тоже религиозный, как бы, такой потенциал, он разнится. И получается так, что названных христиан 85%, 1% христиан осознанных, которые в храм ходят регулярно, исповедуются, причащаются, молятся. Дай Бог, чтобы среди этого 1% было 100% осознанных христиан. А чтобы не было такого, что я хожу для себя. Я хожу для себя. Знаете, есть такое понятие. Это такое сейчас, можешь пока присесть, 2 минуты такой паузы. Чем определяется наше христианство? Чем определяется наше христианство? Не церковными сплетнями. Какие последние церковные сплетни? Мир под опасностью, под угрозой экуменизма. Вот это самое страшное последнее сплетни. Сплетни ничем не обоснованы. Вот. Кто не знает, внимательно читайте православные там, в соцсетях и тому подобное. Идет же скоро в собор будет, да, всеправославный собор готовится. И на фоне этого, почему-то, непонятно по каким причинам, внутри православия начинается волна. Там, вот, все будет экуменизм, мы там будем молиться с католиками и все такое. Это церковная сплетня. Таких сплетен было кучу всего. Знаете, сколько патриарх Алексий умирал? На раз 5. Когда учился в семинарии, раз 5 он умирал. Звонили, умер патриарх. И вот такое вот все. Поэтому у нас, если к этим делам, мы участны всегда. Каким-то там болтовне, ни о чем. Но на самом деле это не показатель твоего христианства. Те сайты, которые ты посещаешь, что ты читаешь. Показатель христианства такой. Литургия – это общее дело. Да, мы приходим на службу, вместе молимся. Если человек, я вам скажу такую резкую вещь. но она сказана в духе христианства, в духе понимания церкви. Если ты, верующий человек, приходишь в храм для себя, просто постоял, за свое помолился, как бабушка Тая, что там свое помолюсь, за свое помолился, только вышел с моральным удовлетворением, если ты ходишь только ради этого морального удовлетворения, сам для себя, то ты еще не христианин. Ты только подходишь к пониманию христианства. Христианин – это тот, кто приходит, чтобы помолиться с Петей, с Васей, с Катей, помолиться. Чтобы помолиться общей молитвой. Что для меня не безразлична жизнь этого человека и этого человека. Я объясню пример. Объясню пример, который есть в каждом храме, к сожалению. Вот на что надо обращать внимание. Не на коды, не на ИНН, не на электронные паспорта, а на ту печать, которая стоит на нашем сердце. Называется она печать безразличия. Ее на документах нету никаких. В электронных носителях тоже. Она есть на нашем сердце. Печать безразличия. Вот я хожу в храм, например. Я какой-то человек Н, ну там, прихожанин. Вот у меня есть место возле колонны. Я стою постоянно на литургии. Вот я встал на литургии и молюсь. А тут, я знаю, всегда стоял Вася. Ну, он стоял через 2 метра от меня. Я пришел на литургию, стою и молюсь, а Вася есть, сегодня есть Вася. Прихожу через неделю, Васи нету. А я дальше молюсь, вот что-то нет этого человека, а я его не знаю. Ну все, вот я дальше как бы молюсь на литургию. В следующий раз пришел, как раз Васи что-то нету. И дальше молюсь. Потом пришел, я уже не смотрю, что Васи нет. Там уже стоит баба Клава уже на том месте, она молится. Вот, и так, если баба Клава молится, я молюсь. Еще воскресенье Клава, я, и так неделя одна, вторая, третья, пятая, десятая, Вася уже умер, вот, а мы дальше с Клавой молимся вдвоем. А оказалось, что Вася заболел, и он живет в необеспеченной семье, ему некому было помочь, но его никто не знал на приходе. Там кто-то знал, кто-то что знал, там батюшку заказал, и 100 гривен заплатили за причастие. Батюшка причастил и уехал, причастие. Помочь, причастить там, кто-то там из кого-то, соседи попросили. Может, даже не прихожане, соседи попросили причастить. И Васи уже не стало. Вот, а то, что никто не знал, это показатель, братья и сестры, нашего православия. Вот с этого надо начинать понимание православия. Не с того, какой я там богослов. Вот, а вот с этого, если для меня жизнь Васи ничто, и что Вася для меня ничто, и ближний для меня, я тогда не участвую в общей молитве. Я молюсь, я хожу для себя. Такой, знаете, христианский эгоизм, в кавычках, христианский или эгоизм, в кавычках, как хотите. Христианский эгоизм, я хожу для себя, для своего удовлетворения, для своего внутренней потребности какой-то, чтобы мне было хорошо, для внутреннего комфорта. В театр сходить для внутреннего комфорта, на концерт сходить для внутреннего комфорта. Включи релаксную какую-нибудь музыку дома, открой окно, там, смотри в окно, слушай музыку. Вот. А сюда мы ходим для общего дела, для общей молитвы. То есть церковь как тело Христово, да, как апостол Павел говорит. Поэтому, дорогие братья и сестры, нужно помнить, что православие – это синоним любви. Любви. Если нет любви, нет и православия. Да? То есть это четко нужно понимать. Четко нужно понимать. Поэтому, прежде всего, мы должны участвовать не в церковных каких-то сплетнях, не в каких-то там дебатах, нам абсолютно ненужных, не в политике, а мы должны участвовать только в одном, в любви, в добродетели любви. Вот так, хорошо.
Давай дальше. Добрый день.
Ирочка, а ты можешь по фотографии потом рассмотреть?
Потом у нас после АЦО, отца Валериана, у нас была такая, понимаете, как кофе-пауза, это 40 полчаса, но за эти полчаса проходит много чего. Ты заходишь в эту столовую, и там уже, думал, ты самый первый пришел, а там уже у стола все батюшки сидят. И ты пытаешься посмотреть, а где, что можно взять, а уже ничего нету. Поэтому...
Как нету? Столы были полны.
А из напитков ничего?
Объясняю ситуацию. Это клевета. Значит, ситуация такая. Сидим мы на конференции. Вот представьте, вот я сижу здесь, а Тёма... Ну, тут Тёма сидит, допустим. Вот тут, сзади где-то. Сидим на конференции, туда-сюда, раз. Не успели встать, перекреститься. Бах, Тёмы уже нету. Тёмы нету, я только его спину в Днепродзержинской епархии, уже вход в столовую. А священники только... И еще обратите внимание, Артём уже за время своего выступления 4 раза вспомнил про еду.
присаживайся.
Это только первый.
Ну, слово трапеза звучало 3 раза.
Да.
Но это еще не конец. Ты еще расскажи про последнюю трапезу. Ну, то есть, которая прощальная трапеза.
Она была самой скучной. Потом зашли. Хотели завести, ну, что говорят, чтобы давали свои плоды, чтобы выдавали вот это свидетельство о крещении ребенка после того, как ребенка причастят там, ну, через какое-то время. Если не причащают, то не выдают ни свидетельства. И так же самое вроде и о венчании. И он говорил, и о венчании надо молодых тоже ставить в информацию, то, что их ждет после венчания, то, что это не просто так, как семейная традиция, то, что они все просто так венчаются, как по закону, так их не семьи. Потом у нас была сиеста, это промежуток между конференциями и... Между обедом и конференцией.
Сиеста, да. Вот владыка Иона, видите, катается на карусели.
Это время сиесты.
Да, это архиерей православной церкви. Вот, значит, он говорит, братья, я вам... И таких 2 дня было с сиестой, 3 часа отдыха. Потому что, чтобы была возможность сходить на море, ну, как бы там так было, что он говорил, отцы, знаете, есть там в странах там сиеста, такое понятие, вот у нас тоже такая своя будет, вы можете сходить на море, кто-то хочет, ходите, отдохните. Ну, то есть, каждому давалось такое время, мы ходили в это время на море, потому что, ну, только 2 дня была такой погода, а потом пошли дожди и возможности. Ну, только первый день. Ну, я первый день не считаю.
Море.
Ну, такой был холодный, да. Ну,
а
давай
медузы
дальше.
Медузы есть уже?
Нет.
Медузы нет.
Водорослей. Но водорослей много.
Ужасно много, да. Ну, пляж очень чистый.
Только не весь пляж исходили, конечно. После этого у нас был отдых долгий, потому что уже было не все. Но это уже было лучше. А можно рассказать про однополые браки, что было?
Давай.
Ну, расскажи, только так кратко и понятно, чтобы люди поняли, что это не была пропаганда однополых браков.
Ну, хотели...
Там про некрасоту. Все понятно.
Ну, просто... Нет, вопрос в другом. Вопрос был поставлен кратко, за эту тему затронем, не будем в подробности понять, потому меня как бы, ну, впадать, потому что если у нас мы начинаем за это говорить, то у нас сразу скажут так, о, батюшка про голубых говорил, знаете, как оно? Вопрос в другом. Если человек получил в детстве травму, его изнасиловали, и он является прихожанином храма, как к такому человеку относиться? У него, извините, это по причине его травмы. Склонность к, ну, соответствию со своим полом, партнеру. Не потому, что он в это себе воспитал, или он попал в такую среду. Это нужно учитывать. И как с таким человеком общаться вообще? Потому что, извините, на каждом приходе, практически в большом городе, такие есть.
Ну, человек, он человек, нормально с ним.
Дело же даже не в травме, у каждого просто свои страсти. Правильно?
Это как, да,
людей
оценивать,
такая,
да. Да, оценивать страсть. Поэтому нет. Этот вопрос был поднят. Если, допустим, на исповедь к священнику такой человек придет, да. Конечно, мы должны понимать, что пропаганда греха является грехом. Пропаганду греха мы не должны допускать, любого греха, а тем более такое, тем более, потому что это травма даже для психики, детей, которые, допустим, видят, да, там, такие вещи. Ну, парады, мы знаем, что такое, к сожалению, имеется.
Послезавтра.
Да, парады такие проходят, и, к сожалению, это имеет место свое, да, да, то есть дают возможность, как бы, показать вот такую, как бы, как норму, как свободу, это плохо, это плохо. И на самом деле нужно просто помнить о том, что вот кто-то там может, знаете, там, мы иногда там смеемся, да, что там такие вот они, эти люди. На самом деле, извините, уж парни, никто из нас не застрахован от этого. Еще неизвестно, что в жизни будет. Бывали такие случаи, что человек живет 20 лет в браке, а потом чик, на фоне чего-то, и все. И все. Поэтому это все как бы вот такой вопрос. Был затронут. Этот вопрос был затронут, да, Влад что-то начал показывать пальцем на кого?
На лицо.
Я не вижу.
Значит, да.
Каким бы человеком
эта тема была затронута в практике, потому что работа с мной всякая в жизни, как подходить к этому человеку. В любом случае, самое важное, это должен помнить всякий. В любом случае, если человек к тебе придет, который совершил страшный грех, если ты сразу его обличишь, грубо, ты как ты мог, ты все, он тебе больше на исповедь не придет. И он, может быть, даже никогда с тобой не поговорит о церкви, о Боге. А есть люди, которые осознают это как грех, даже среди рок-музыкантов такие есть. Кто читал современные там журналы, Rolling Stones, когда-то статья была солиста R.E.M. группы, он тоже, так сказать, принадлежит к такой проблеме, и он там поднимал этот вопрос, но он это воспринимает как трагедию, Поэтому тут уж простите, ну, такой вопрос был поднят, и для тех, кто работает с молодежью, знать это нужно, потому что это грех, и люди приходят с этим грехом, даже на исповедь. Как бы мы там себе что-то, люди с разными грехами приходят, не только не прочитал, не допостился, не домолился, нет, друзья, есть намного серьезнее проблемы. Люди приходят с травмами, а когда ты смотришь, что ты не можешь человеку помочь, вот реально, человеку может времени, нужно столько и сил, усилий, чтобы самому как-то немножко выкарабкаться, это жизнь. Мы не должны отделять церковь от жизни, в каком смысле? Мы должны понимать, что люди приходят вот из этой жизни реально, не какие-то роботы. Приходят там на клац, кнопки, они там все. Люди приходят вообще, ну жизнь, что такое жизнь? В жизни всякое бывает в жизни, мы должны понимать, мы должны быть жизненней, приближенней к жизни, не небожителями мы должны быть. Прочитал три книги, закон Божий, Новый Завет там и не святые святые в лучшем случае. Прочитал три книги и теперь всех учишь, всем рассказываешь, как жить, опираясь на текст, ну на текст, не на жизнь, не на, даже не на чувство любви и понимания. Помните, что даже как это, точнее, мне надо больше помнить, как священнику, но и мирянам, потому что вы же общаетесь с людьми. Давая духовный совет, можно принести человеку духовно непоправимый вред. Вот об этом всегда нужно помнить, что священник, каждый из нас, это ответственнее, чем хирург. Одно неправильный совет, ну, по книгам, простите, книги надо читать. Книги это... Такие, знаете, маяки в нашей жизни, они помогают не заплыть куда не надо. Тем более, книги пишут люди, у которых уже есть жизненный опыт какой-то. Хорошо. Дальше.
Потом было выступление одного мужчины из Беларуси, он нам приезжал по делам экологии.
Да, вот, момент. В Беларуси активно работают с проблемами экологии. Еще не одна, скажем так, самое смешное. Гранты, которые предлагает Украина, мы вообще не выигрываем. То есть наша церковь в этом не участвует. Ни мы, ни какие-то организации, единицы. Белорусы выиграют эти гранты здесь, и там они осуществляют эти проекты. Чтобы вы понимали, что люди стараются, они делают. Самое простое. Казалось бы, такая акция по Беларуси, об этом на конференции не было сказано, но там эта акция есть. Там вообще зона сделана такая вот в пригороде храм, зеленая зона, они полностью почистили эту всю территорию, у них такие агитационные плакаты по поводу всего. Допустим, сдача батареек в ближайший храм вашего города. Приходишь, там есть коробочка для сдачи батареек, потом их утилизируют, отвозят там куда-то на завод и все. Кто-то когда-то задумывался над тем, что, я уже не помню точно по количеству, по геометрии, там, сколько это, одна батарейка загрязняет, я уже не помню сколько, то ли 60, то ли 50 квадратных метров территории. Выброшенная батарейка вот так с плеера выкинул в парке, пусть лежит себе. Но потом же с этой земли мы едим. То есть вопросы экологии, это, простите, не второстепенный вопрос. И самое важное, что?
Я же говорю, на утилизацию на заводы отвозят их.
Не, это там. Я не знаю. Здесь вот это вопрос, куда их девать. Я понимаю, что это может быть не проблема, но простите, по этой земле будут ходить наши дети, внуки. А что мы оставим, получается, после себя? Вопросы экологии, вот именно белорусская церковь, она именно включилась. Волонтеры леса, убирают территорию. Это не просто так, знаете, выехали. Мы, допустим, за 5 лет существования молодежки никакие территории не убирали. Леса или еще. Но это все очень важно. Даже малое дело, знаете, как мы ложим в копилку. Мы уже, скажем так, что-то меняем. Пусть это будет капля в море, но все же капля-то изменилась. Ну, даже капля. Как, скажем так, без капли море уже не море, знаете как. уже, так сказать, каждый, ну, а у них, конечно, они включились, и они включились в это очень активно, там, и животный мир, и все, в храм представляют, и заходит человек, интересно будет человеку, а там идет такой коридорчик, и вокруг храма стенды стоят, а, и парковая зона, ну, знаете, такая, парк такой, свободного формата такого, не так, как парк уже такой, скажем так, стерилизованный парк, там, побеленный, там, все, а такой парк, деревья, дорога, тропиночка, все. Человек приходит в храм, стенды, какие виды животных и птиц живут в этом лесу.
И какие вымирающие.
Да, какие вымирающие, все. То есть это все занимаются волонтеры в Беларуси. Это, например, Гродно, по-моему, они рассказывали. Но вы знаете, что Бобруйск там и другие там, это все. Там же есть и загрязненные города, экологические. А для нас, для Днепродзержинска, это куда важно. То есть это не надо там бороться там, с ДНК, лезть туда на трубы, ставить фильтры. Нет. Достаточно просто заниматься самовоспитанием даже, самому, следить то, куда ты выбрасываешь мусор. Вот это очень важно. Знаете, как у нас бывает, обновили набережную, садишься на лавочку, я там люблю всегда сидеть, наблюдать, особенно вечером. И когда приходишь, я помню, ранней весной пришел, сел на лавочку, вода еще прозрачная, она и сейчас прозрачная, пока жары не было. И уже урна валяется, вот эта большая бетонная урна, уже там пах. Давайте поржем, знаете, как оно, с пацанами там кто-то где-то, и взяли эту урну, просто взяли, ну, кинули вниз, то есть для людей сделали. И для меня это вопрос, я бы хотел бы все равно, чтобы психологи, наверное, дали ответ когда-то, может, есть такой ответ, я просто не искал, не знаю, но есть такой вопрос, почему человек склонен к разрушению. Ломать. Ребенок идет по улице, лежит стаканчик пластиковый. Берет, наступает на этот стаканчик. Это, да.
Потому что в каждом из нас есть желание что-то после себя оставить. Правильно?
Ну, да.
Но разрушить же легче, чем создать. А хочется здесь был Вася написать. То есть память о себе.
Ну,
но
да.
Поломать же легче, чем создать. Поэтому мы действуем с Васей как
разрушение. Да, правильно. Желание где-то оставить себя, свое имя, запечатлеться в истории. Но сделать это другим путем полностью как бы...
Это легче.
Это хорошими делами, но все равно это вопрос очень интересный. Да, дальше.
Еще нам привели такую статистику, что и...
Говорит, не, ничего, это хорошо, что вы заговорили, потому что это значит, что завязался диалог. Так что, ладно, давай.
Нам привели такую статистику, как... 12,6 миллионов смертей в год из-за загрязнения природы. Это именно не у нас, а в России, потому что Беларусь фиксировала по России больше. Это
да,
именно
количество
за...
смертности, это очень.
И поэтому они решили ввести такую, как бы, от молодежи уборку зробим. Это собирают молодежь и идут убирать территории. Не важно какой, они просто собираются и идут.
У них есть проект, называется «Калиласка».
Это сайт, куда жертвы...
«Калиласка» — это значит «будласка». Вот, собирают что?
Собирают вещи и потом их жертвуют людям, нищим. Ну,
хорошие вещи.
Да. Ну, вообще,
по вещам, есть. Братья и сестры.
Нас продадут.
Да, по вещам, да. Сразу вам говорю. Да. Приносят люди в храм вещи. Часто бывает так, что люди приносят в храм вещи, сдавать те, которые им уже не нужны. Которые бы они, может быть, даже выкинули. Просто выкинуть жалко, а в церкву вроде и не жалко, раздадут людям. Так вот, белорусы, когда начали там фотографии вещей, которые им приносят, классные вещи, качественные, не то чтобы новые, но вид-то новый, качество хорошее. То есть это качество человеческой морали. Дать не то, что я бы выкинул, а дать то, что у меня есть то-то, мне этого хватит, пока мне этого хватит. Этим я могу поделиться. Им показывали склады, они говорят, ну как, мы там складывали все, а потом они это все разводят по малоимущим и все остальное. Это одно и то же, знаете, нужно понять, что церковь это не завод по утилизации вещей, утилизации старых крестиков и старых икон, чтобы вы понимали, и старых Библий. А то бывает придут, помните случай на молодежке, мужик икону принес, мне нам не надо здесь. Выходим, а он положил возле дерева и побежал, оставил икону, просто ну, то, что куда-то, да, потом мне ребята говорят, в принципе, правильно сказали, что лучше, чтобы он сделал так, чем он где-то выкинул. Ну, естественно, это лучше, чем он где-то выкинул. Вот так бывает, то есть нужно это понимать. А там, видите, как сработали в этом направлении, да.
Еще у них есть день молитвы о Божьем творении. Он проходит в сентябре, они договариваются со священником и проходит.
Потом... Да, день молитвы о Божьем творении. Никогда
сентябре.
Не слышали такого.
Есть такие молитвы?
Представьте себе, да, приходите, вы сегодня, братья, служим молебен о птичках, жучках, таракашиках, там, да, мышек, все. Рыбах.
Есть,
да. И мы с вами вот сегодня будем молиться молебен. Представьте, люди за молебен о всякой твари. Молиться. Не о продаже квартиры. Не это, а вот молитва эта. А на чем можно обосновать такую молитву? Слова из псалтыри какие? Блажен, ниже и скоте милуют, да? И плюс есть молитва в требнике, Лиза правильно говорит. Но там говорит, молитва еже благословите скотину. Поэтому как-то так.
Потом было выступление Екатерины.
Я думаю, что сейчас надо будет сделать. Я правильно? Давайте сделаем молитву о Божьем творении в начале сентября.
Вас владыка убьет.
Один день вместе там проводите?
Да, да.
Нет, в сентябре оно каждый год вроде по-разному, не в определенном.
Не, мы свяжемся, узнаем.
Потом выступала Екатерина Дьямлова. Она рассказывала о том, что она создала лагерь для детей, которые... Он работает только зимой, когда дети некуда пойти, потому что снег, такие погоды.
Во время учебного процесса?
Нет, во время каникул. Детям некуда пойти, при садике сделали.
Потому что родители на работе, и они приходят своих детей до 6, там, ну, кто как работает. И у них там проходят и уроки английского, и их учат играть на всяких инструментах. А дети проводят такой режим, живой тоже. Они не просто так сидят там, что слушают.
С чего начался такой лагерь? Знаете, с чего лагерь начался? Со своих.
Да.
Со своих. Они все круг друзей, которые кто-то связан чем-то с ионинской молодежкой, кто-то связан там, ходят на один приход. Просто кто приводили своих детей. А потом, когда уже узнали их друзья, знакомые, они построили ничего себе, здорово такой проект. При садике дали такую возможность, и там они занимались, мастер-классы и все остальное. Ну, они, конечно, сказали про отца Владимира Тукова. Отец Владимир Туков, он такой здоровый, такой МЧСник. И он очень умеет, такой, у него есть такие навыки работы с детьми. Даже когда выступал, это было очень видно, ярко. И, конечно, детям будет интересно, особенно скаутам. У него есть скаутский лагерь вот в таких условиях. Жить это очень даже интересно. Вот мы кого-то будем делегировать тоже. Будет лагерь при недалеко от города Лубны, там где Барский монастырь. Там будет лагерь, летний лагерь, буквально на 5 дней, 5-6 дней. Но лагерь будет такой палаточный, экстремальный в плане, ну то есть самый такой настоящий лагерь, такой, да, река рядом и село. В село заряжать мобильники, кому надо, да, а тут вода, чтобы купаться, мыться, палатки. И да, кто хочет поехать, но это дети, это до 16 лет. И опять же, я не знаю количество, сколько отец Роман, вот батюшка зовут отец Роман, он там занимается с молодежью. Я не знаю, сколько он сможет принять людей, вот в чем вопрос, да. Ну, такая мысль есть, мы обязательно, чтобы кто-то поехал. Да.
Потом зашла речь недавно, в 2016 году, что нищий умер у больницы. Зашла речь прям, ну, интересно было. В том дело то, что молодежка начала работать с людьми, и они начали помогать им. Было по статистике, что 280 открыто пунктов для людей нищих, которые ночью, пункт обогрева, можно так сказать, где их накормят, и они обогреются. А оказалось на деле, что ни один из них не работает, и когда они пришли на это место по адресу, это был ЖЭК обычный, и просто-напросто не пускали, потому что уже рабочий день закончился. И они начали бороться с этим, они начали ночью, в определенное время суток ходить и помогать нищим, раздавали горячие бутерброды, наливали кофе, то что нуждающие.
Бутерброды раздавать, значит, очень просто. Есть такая организация, я название не помню, отец Николай, фамилия у него такая французская, он вообще сам родом из-за рубежа, он занимается этим проектом в Киеве. У них там есть регулярная кормежка нищих на Майдане. Я не помню, где это именно проходит. На Майдане они собираются в одном месте, нищие приходят. И когда Алина, которая занимается такими практическими вопросами, спасибо, такими вопросами, как готовка этой еды, она и на Воинской молодежке очень активно на конференции принимала участие. Она говорит, когда мы пошли туда, да, батюшка, я забыл, как его зовут, отец Мелхиседек, который был на Майдане, когда они встали между Беркутом и между протестующими, отцы из Десятинной церкви, Десятинного монастыря, когда вышли, помните момент, когда на сутки практически остановилась бойня. А вот, и он был в том числе там. Но он говорит, когда они пошли туда, они начали кормить этих людей. Ну, знаете, бомжи как бомжи. Это не человек, который к тебе придет, и кто тут храмовые обеды готовит, тот знает. Как это иногда, что вы мне дали, дайте мне больше. Вы знаете прекрасно. Но он как, он хорошо сказал. Понимаешь, мы должны это делать, мы должны им помогать. Это люди, они в этом нуждаются, мы должны их принять такими, какие они есть, эти люди.
Так вот. Это их выбор. Куча социальных программ реабилитации бомжей, которые могут прийти, там где-то там жить. Общего, сколько
я понимаю.
Но они же не хотят, это выбор человека, ты же его насильно не потянешь нормально.
Естественно, но дело в том, что, понимаете, можем тут в любом случае, любой грех – это выбор, даже алкоголизм – это выбор. Но человек почему-то начал пить или колоться. Вот важен истоки, почему человек оказался именно, стал бомжом. То есть, что случилось в его жизни? Он, может, вначале как бы жил нормально, какой-то сбой в жизни пошел, он оказался на улице, и как-то надо человеку помочь. Ну, понятно, что, извините, паразитов среди любой прослойки общества, то есть не только среди бомжей. Вы знаете, что паразитирует много людей. Бывают люди, вот человек к тебе подходит, вот так, и начинает тебе на уши садиться. И вот начинает тебе там рассказывать. Ему неинтересно, что ты думаешь, что ты говоришь, есть ли у тебя время. И этому человеку бывает неинтересно. Это человек только думает про себя. Вот я сегодня буду вам рекламировать очень хорошую книгу, советую всем прочитать. Я Олечке дам, уже мы с ней говорили, после Оли, кто захочет, пожалуйста, тоже дам. Книга очень хорошая, но я не отдельно расскажу. Оля потом, кто там...
Потом тоже прорекламировала книгу.
Да, Оль, ну я смотрите, я потом, да, я расскажу. Я дочитаю, я тоже... Я начал читать, его, там эта тема затронута, тема общения. Во-первых, мы не умеем слышать, мы не умеем... Для нас не существует собеседника на самом-то деле. Нам не интересно его мнение, его слова. Моя задача донести мысль вот, сказать человеку, а мне как бы, ну то что, то есть мы, там много отношений семьи, детей, там психолог, который рассказывает, как они зашла, она была где-то за рубежом, зашла в кафе и села и увидела семью. Супер такая коляска, космического формата такого, просто как куколка, конфетка такая, знаете, и они сидят там, чем-то о своем говорят, а у ребенка куча побрякушек и все. То есть ребенок растет в золотой клетке без любви родителей. И вот она описывает всю эту ситуацию, ну, в плане, что все у ребенка есть, но нету внимания. Вот, самое главное, нету общения. Пример там очень много таких жизней. Но я не буду, это отдельная тема, но все как бы очень важно. Вот эта реабилитация бомжей. Знаете, это понятно, что это неподъемный, скажем так, для человека, которого много дел, если этим делом заниматься, надо и только этим делом заниматься конкретно. Так же, как и реабилитация наркозависимых. У нас, допустим, такого центра нет. Так же, как и нету центра, ну, есть социальные, я имею в виду церковные, таких центров нет.
Потом нам рассказывали о донорской базе по сдаче крови. Эта база вроде в Киеве, точно не помню.
В Киеве, при Ионинском, но не при Ионинском, от Ионинского монастыря есть база для доноров, для сдачи крови. То есть это даже инициатива церкви. Ну, мало кто об этом знает, но это довольно-таки... Даже где-то есть.
Сдача крови. Рассказывали то, что так на деле много желающих сдать кровь, а потом, когда начинают искать по группе крови, там у них определенные списки, как группы крови, никто не идется, а кровь нужна в этот момент. И рассказывали то, что кровь с временем портится, и потому что всегда это не хватает времени для того, чтобы выдать кровь, она уже непригодна, потому что надо собрать в нужный момент, чтобы она... И даже придумав того, чтобы когда человек звонит, у него спрашивают, какая у него группа крови, потому что иногда человек просто не знает, а он хочет помочь, и потом проходит время, и он уже не хочет помогать.
Ну там очень много моментов, когда надо четко этот... Донорский центр, он регулирует, нужна кровь или нет, какая нужна кровь, чтобы кровь не сдавалась впустую. Потом, когда не знают, куда ее девать, не просто пришел, сдал кровь. Но я вам больше хочу сказать, вопрос не просто в сдаче крови, что там вот сидят люди какие-то, знаете, там кровь принимают, как вампиры, да, там, и где-то ее там складывают. Нет, вопрос не в том. Меня лично зацепила работа человека, который этим всем занимается. Девочка, волонтер, она занимается этим уже годами, занимается именно вот такой вот донорской работой. самое интересное, самое, самое такое именно парадоксальное лично для меня было. Представьте себе, у человека куча уже за эти годы исписанных вот таких блокнотов в горизонтальном виде. Это номера, имена, группы крови, имена больных людей, время, когда надо позвонить, кто будет звонить. Человека нет выходных. Вот мы с вами, знаете, как мы часто бываем, тяжелы на подъем что-то сделать, даже для церкви, для ближнего, для человека, убрать где-то, да, там. Вот почему? Вот, глядя на таких людей, вот такого человека посмотришь, хочется что-то делать. Вот сидишь и смотришь, думаешь, а я еще жалуюсь на жизнь, да, а человеку, вот у него исписано, на ее, она спасает жизни детей, людей, да, она говорит, вот она очень хорошие слова сказала, вот не помню, всю дорогу помнил, ехал, помнил ее имя, забыл. Ну, есть там, я потом расскажу, как помогают детям, почему вообще, вот вопрос, никогда не возникало вопроса, зачем помогать людям, которые обречены на смерть. Вот допустим, вот такие люди, как, например, вот эти вот детки, которым нужна кровь, у них специально этот центр. Центр реабилитации вот этих деток, я не помню, то ли онкология, то ли туберкулез. Там. Да, гема, во, белокровие, там, ну, типа, вот что-то такое. Они там, по большей части, они уже, ну, как бы, считайте, как хоспис, да, вот в хосписе дети. Зачем? Сказал бы, знаете, зачем? Вот она очень хорошая, чтобы человек почувствовал, что его любят, чтобы его в жизни, чтобы его жизнь обрела смысл, чтобы он смог жить, чтобы его, возможно, это либо вы человеку поможете жить дальше, у него будет желание, как вот Артем купил книгу Гнездилова, «Психология и психотерапия потерь». Он всю жизнь проработал в детском хосписе. Представьте себе, дедушка, сказки писал. Детям сказки рассказывал. Как он рассказывал, он еще приезжал, еще в Балаклаву приезжал, он года три назад еще. Как он рассказывал, как он, мальчик умирал у него на руках, и он рассказывал ему сказку в этот момент. Мальчик умирал, и он рассказывал сказку про рыцаря. Про рыцарь. Вот представь, говорит, что ты рыцарь. Ты сейчас выйдешь из этого здания, тебя ждет белый конь на улице, ты сядешь на него, тебе будут это, и он говорит, он меня держал за руку. Знаете, самое интересное, ребенок умер, как уснул, он просто уснул. Он так рассказывал этому ребенку, и вот эта девочка, которая занималась, кровь собирала вот эту, да, она говорит, что мы даем, это самое важное, это доброе дело, которое... Вот человек взялся за это и все. Обратите внимание, да, на нас понятно, что у каждого из нас свои домашние заботы. Что у каждого из нас свои дела, но это нам не оправдание. Все равно у каждого из нас в жизни есть такое слово, как пробел. Пробел. Этот пробел можно чем-то заполнить. Помощи другому. И как практика показывает, часто еще и такое бывает. Ну что я буду помогать? У меня самому плохо. Мне помощь нужна. А я другим. Практика показала, что когда тебе плохо, хуже всего, ты наоборот, помоги другому в этот момент. Вот когда ты страдаешь, помоги страждущему, и тебе станет легче. И ему станет легче. Это очень важно. Я просто восхитился работой именно этого человека. Человек едет в маршрутке, ему звонки. Звонки, она берет трубку. Так, сверяет, но чтобы не ошибиться. Там все надо четко, какую группу крови сдать. Все, чтобы распределить всем. То есть...
У нее вот эти все тетрадки поставили с собой. Такие много тетрадок. У нее они постоянно с собой, потому что... И она нам,
да, паллиативно допомагає. Якщо дитину не можна вилікувати, їй все ще можна допомогти. Очень хороші слова. Вилікувати дитину у вазі батьків, опікунів та лікарів. Тут номера, телефону, все, лінія паліатив. Это сделано сугубо вот при участии Іонінського монастиря синодального отдела. То есть именно церковь в Украине, да, она именно даже свою базу донорства. Это очень хорошо. Которая идет, работа очень активно, волонтеры работают. Да.
И она нам рассказала, когда еще она только начинала сбор крови, как было тяжело зимой транспортировать эту кровь. У них не было специальных сумок. Им,
да,
приходилось к себе скотчем, ну, чтобы держалась, потому что кровь должна быть находиться в движении, чтобы она и температура должна быть соответствующая. Одна сказала то, что были очень разные случаи, когда человек говорил, что у него одна группа крови, а потом оказывалось, что совсем не та, и ребенку нужна была именно так, кровь в нужный момент. Так быстро уже на третий день перешли. И в третий день был такой, и презентации были, и мне понравился доклад о такой, ну, можно сказать, организации, помогают тоже нищим, они сейчас реставрируют здание большое, раньше была это больница вроде, они там делают сейчас ремонт, и такое здание большое, что там они хотят сделать такой маленький храмик, но хотят его полностью построить, и у них, можно сказать, такой сухой закон, это для нищих, которые решили помогать, они и работают, и то, что зарабатывают, они тоже тратят, им помогает немного монастырь, там с едой, ну такое. И когда человек там выпьет, они, ну, можно сказать, не то, что толкают, они, если человек не осознает то, что он выпил, вот если он пошел исповедовался, после этого еще причастился, то они его обратно все берут, то, что, ну, он осознал то, что он сделал это.
Нет, это Еврейский реабилитационный центр, который в Днепропетровске, братья и сестры. Это в Днепропетровске есть центр там для наркозависимых, там целое. Ну да, там притон такой, ну-ка, не притон, в плане это. Да.
Это все слышно.
Приток. Вот. И, так сказать, сделанное здание, они его выкупили, это раньше принадлежало там именно церковное здание было до революции. И люди там этим занимаются тоже именно так, знаете, без жалости к самим себе выкладываются по полной программе. Но отрываются реально от всего мира, потому что другого пути нету, чтобы помочь, это страшные муки.
Потом третий день был уже так, больше презентаций, потому что уже в первых два у нас был свободный график, что пытались все вместе, чтобы на третий день выступали отец Роман и матушка, что рассказывала про футболки, то, что выезжают у нас в села. Вот это.
Агитбригада.
Агитбригада, да. Они выступали.
Ира, включи там другую папку, пожалуйста.
Вот если он рассказал про лагерь.
Нет, оно ответило, молодежка 10.06 снизу. Слайд тоже, пожалуйста. Слайд вот эти фотографии.
Сейчас.
Да просто нажми на фотографии.
Вот это вот эти бригада. И они тоже вроде помогают, что в хосписах.
Не, они ездят просто по учреждениям разным, они поют песни, они танцуют, они рассказывают о своей жизни. Вот ведущая девочка Юля, ее зовут, она очень хорошо рассказывала о том, какая цель стоит. Они не говорят о церкви, они говорят о себе, о своей жизни. А потом уже люди спрашивают у них о церкви, откуда вы, что вы. Они говорят о себе, рассказывают. Они ездят везде, поют вот такие песни, песня вот эта про веру православную. И пошли песни, известные всем, про доброту, про любовь и все остальное. Плюс это все сопровождается танцами. Смотрите, да, видно сразу, что где-то в поселке выехали. Они выезжают в села, выезжают на такие мероприятия. Самое интересное, у них есть любимый батюшка, где-то там в городе, какой-то то ли игумен, то ли иеромонах, то ли архимандрит, не помню. Он как бы окормляет их. И какой классный такой, знаете, получается, невольный своего рода, да, такой флешмоб. А флешмоб это такое, скажем так, получается в жизни профанация естественных чувств. Знаете, флешмоб поцелуев, там люди начинают массово друг друга целовать, и сразу флешмоб. Поцелуи это естественно для людей, которые друг друга любят, приветствуют друг друга. А флешмоб он ставит в такие рамки официальности, такой сухости и все такое. Так вот, почему, к чему я это все веду? Я не говорю, что флешмобы это плохо, флешмоб может быть прекрасный, миссионерский. Они приезжают к этому батюшке, он выходит к ним, а в это время люди ходят на улицу. И они на него набрасываются, все начинают с ним обниматься. И она говорит, вот это миссионерство для всех людей. Там куча фотографий она показывала. Люди смотрят, ничего себе, священник с детьми тут обнимается, дети тянутся. А для детей как? Ребенок это лакмусовая бумажка. Он как бы, он чувствует мир человека. Священник с ребенком, занимающийся детьми, так или иначе, при всем том, что есть православный интернет, там порталы какие-то, да, или еще что-нибудь, вы же сами понимаете, что все равно священник, как воспринимался даже 10 лет назад, 5 лет назад, нашим обществом, вот такой, как толстый, на джипе ездит, вот и все такое, небожитель, да, он живет в своем мире. Вот. То люди на это смотрят, у них сразу рушится этот стереотип, они смотрят, что ну ничего себе, как бы священники общаются с детьми, у них есть воскресные школы, что в этом принимают участие не миряне просто, да, там прихожаночка ведет воскресную школу. Нет, а это вот сам священник он принимает. И вот когда они это видят, вот эти вот в костюмах дети, они в этих футболочках с этими платочками, эти, как они называют, галстуки. Сыночки, да. Они, тем более, меня очень зацепило вообще красивые футболки, креативные, яркие, мультяшные такие. Называется 3D проект. Да. Как там, добро делает другим.
Давайте делать.
Там написано. Давайте дарить добро. 3D называется, проект 3D. Сразу понятно, что разработчик проекта — это просто преподаватель воскресной школы. Что человек сведущ как бы в современной жизни. Что зацепит? Первое, что название зацепит. 3D. 3D проект. Дети едут, поют. Представьте вот так вот. Ты сидишь, а у тебя рядом приют детский какой-нибудь, да? И ты звонишь, давайте, ваш можете привести детей, давайте выступим для приюта. Просто сделаем им праздник. В приют, у нас же тоже есть приют Днепродзержинский. Мы в него не ездили уже 2 года. Так вот, друзья мои, надо просто помнить простую вещь. Не обязательно нам куда-то ездить с чем-то там. Покупать констовары, сладости. Сладости человека не спасут. Людям нужно внимание. Поехать, вот даже взять, попросить Тамару, да, с храма Святителя Луки, чтобы пальчиками с детками там порисовать. Знаете, какая им радость? 14 человек сядет. Сколько мы ездили последний раз в приют 2 года назад? Там было человек 15. Без проблем на полчаса можно провести такой мастер-класс, дать им концерт, попеть с ними песни, не просто, чтобы они были слушателями, чтобы они участвовали во всем, что мы будем, что мы им привезем. Вот это самое главное. И отец Геннадий Сарабьев 3 года назад устроил такую акцию. Они их вообще в Днепропетровск свозили в парк Глобы. Эту детвору покатали на всех аттракционах. Вот что детям нужно. Внимание, все. На левом берегу, это для нас пробел. Мы там еще ни разу не были. Там на Харьковской есть какой-то...
Детский дом.
Да, детский дом. Все. Никогда же не были. Да, санаторий, да, там?
Санаторий, да.
И об этом тоже нужно как бы задуматься. Концерт, спеть, сыграть что-нибудь. Каждый что-то может свою лепту внести, организоваться и все. Да, и что еще? Что-то еще есть? Ну.
Хотел бы сейчас прорекламировать одну книгу, у меня ее просто с собой нет. Нет, я просто думаю, записки на полях... Записки на полях души написал отец Валериан. Очень такая разнообразная.
Тоже
книга.
Советую. Записки на полях души. Не пожалеете, если...
Она есть в онлайн-варианте?
Есть, но там она немного неполная.
В онлайн есть уже? Ну, когда я покупал, не было.
Я на сайте нашел, там есть.
Есть, да?
Да. Но она немного неполная, но все основное осталось там. Это вся книга на собственном опыте. Там даже в конце книги такой немножечко... Расскажу.
Нет. Как он в армии был? Это очень интересно.
То есть это рассказы его жизни?
Не то, что его жизни, а как относиться. Ну это для тех, кто начинает
воцерковляться.
Жизни, и какие-то
короткие такие просто высказывания философские, жизненные. И много примеров именно из его жизни. Все в таком ключе, понятном, доступном, креативном.
Еще вот, прошу.
Есть пару записей, я там скидывал вот, какое-то время.
Надо полностью найти онлайн-вариант.
Я тебе потом.
Ссылку скинем, но надо, чтобы в группе, вот я говорил, выкладывать, надо будет, чтобы как ты взялся выкладывать, выкладывай из книги, они вот такие короткие абзацами, вот такие рассказы.
Потом больше.
И они насколько интересны, там и из жизни, как он там на освящение ходил, там, интересно, как он говорит, что вот раньше была традиция человека на освящение накормить батюшку. Вот. Он там начал рассказывать. Ну, то есть там все жизненно, по-простому, интересно.
Потом у нас была братская трапеза, на которой были...
Снова идет. Ну, знаете, как вот пришли о Боге поговорить, а все равно сводится...
Что вам хоть кушать давали, расскажи.
Там было очень много чего.
Тебе задали вопрос.
Что самое вкусное было?
Блинчики с мясом.
А что, были блинчики с мясом?
Были блинчики с мясом! Там, на этой братской трапезе, показывались видео за прошлой конференции.
Ты расскажи, что... Не, ты расскажи, что было на столе людям.
Да, расскажи.
Чем нас кормили это время?
Картошкой.
Едой.
Картошкой. Там много чего было, перечислить очень долго.
Ну, короче, кормили хорошо.
Да.
То есть кормили хорошо.
Он приехал, не похудел.
Участие.
5 дней. Последний день у нас проходил служба в одном из храмов.
В сельском храме служили литургию. Владыка Иона, духовенство, он, знаете, для меня лично такой трогательный момент был, вот, очень похвально для владыки, ну, там все, что он делает, то, что я вижу, в принципе, похвалы, но это меня особо зацепило. Сельский приход, ну, то есть, что такое сельский приход? Знаете, рушнички на иконочках, алтарик, там иконостаса нет, оно сделано вот так вот, деревянный, там, перегородочка, иконы, все очень просто, да не могу. Если вы заходите в собор, то такие евангелисты расписаны. А там вот это есть в церковных лавках такие круглые на фанере сделанные наклейки евангелисты, вот такие маленькие. Там просто наклеены вот так, потому что нет ни росписи, ничего, просто сельский храм. И вот когда мы пришли, в конце, и там служит отец Орест, он настоятель там, мы отслужили в таких условиях, чаша вот такая. Такая чаша, знаете, вспоминается чудо умножения хлебов. Вот такая чаша, причащалась там порядка 30 священников.
И...
Вот такая чаша маленькая, агнец вот такой, просфора. Ну, то есть там буквально обычная просфора, никакие не архиерейские просфоры. То есть владыка Иона пришел на обычную литургию священника, да, вот, который служит на сельском приходе. Все причастились, людей причастили, практически все, кто был на литургии, тоже причастились. То есть кульминация конференции была именно литургия. Но самое, что меня лично зацепило, конец службы, общая фотография, и подходит отец
Олес,
владыка, спасибо, что вы нам так, а люди, бабушки, приезжайте, спасибо, что вы приезжаете, люди так благодарили его, и, ну, священников, представьте, село, и тут такое количество священников, архиерей, тем более архиерей заходит не по красной дорожке, да, а по такой доске, наложенной с камнями, по лужам, там, получается, начался дождь, экстремальные такие условия, и он так чик-чик-чик зашел, у него не было этого... И подьякон, который держал книгу, он сам стоял, читал с книги. То есть это была такая, знаете, спокойная обстановка, архиерейское богослужение. И когда мы вышли, и этот отец Орест такой в пакетиках, сложены какие-то такие, ну, видно, ткань какая-то белая. И он так начал доставать. Владыка, спасибо, что вы приезжаете, примите, а так в пакетике и дает. И примите, да, от нашего прихода вам владыка и дает ему этот пакетик. И это, и владыка берет. Больше всего, что меня это зацепит, знаете, как, ну, одно и то же, вот придет к вам какой-то там, ну, там, приходит, вот вы работаете на каком-то предприятии, к вам приезжает какой-то важный областной там деятель, начальник ваш, что вы ему подарите? Ну, вы ему там подарите, ну, что-то там, ну, такое, выходящее из ряда вон, да, что жене не подаришь, ему не подаришь, вот такое прям что-то, ну, мега, ты там будешь, это...
Супер-пупер.
А он достает, а там рушничок. Рушничок таким, ну, крестиком не мелким, такой рушничок. И он берет такой, владыка берет, и так разворачивает рушничок, он так чик, и это выпал. И он так берет рушник, на себя ложит, такой довольный, смотрит такой.
И фоткается.
Фоткает, так, а на рушничке такой храмик стоит, ангелочки такие синего цвета, такие пузатенькие, как два это воробочка. Тут пысанка, тут пысанка, тут веточка какая-то, такое все, ну, фрагментарное, да. И вот он взял, для него это подарок такой, он взял, так положил и так смеется, да, для него этот подарок